О Генри. Трест, который был обречен. «Любой трест имеет уязвимое место», — произнес Джефф Питерс. «Это звучит так же бессмысленно», — ответил я, — «как зачем на свете существует полицейский?»
«Вот уж нет», — возмутился Джефф. «Между трестом и полицейским нет ничего общего. Трест похож на яйцо, и в то же время не похож на него. Если хочешь разбить яйцо, приходится делать это снаружи. Трест же можно расколоть исключительно изнутри. Сиди на нем и жди, пока скорлупа не треснет. Да, сэр, любой трест несет в себе семена саморазрушения».
Я поинтересовался у Джеффа, не возглавлял ли он за всю свою полную приключений карьеру какое-либо предприятие, которое можно было бы назвать трестом. К моему удивлению, он признался в этом грехе.
«Один раз», — сказал Джефф. «На нашей стороне было все. Ветер, вода, полиция, хладнокровие и полная монополия на продукт, жизненно важный для потребителя. Никто на свете не нашел бы в нашем проекте слабое место. Но все же мы прогорели».
«Неожиданное вмешательство конкурентов?» — предположил я.
«Нет, сэр, все произошло так, как я сказал. Мы погубили себя своими же собственными руками. Это был случай самоуничтожения. Помнишь, я рассказывал, что мы с Энди Такером несколько лет были партнерами? Я не встречал никого талантливее его. Он просто мастер на всякие трюки. Любой доллар в чужих руках воспринимался им как личное оскорбление, если Энди не видел способа его заполучить. К тому же Энди был образован и владел массой полезной информации. Он почерпнул большой опыт из книг и мог часами говорить на любую тему. Как-то весной мы с Энди совершили небольшое путешествие в Мексику, где один филадельфийский капиталист заплатил нам $2,500 за половину акций серебряного рудника в Чихуахуа. Нет, рудник действительно существовал. Другая половина стоила, должно быть, 1000 или 3. Правда, неизвестно, кто был его настоящий хозяин. Возвращаясь в Штаты, мы натолкнулись на один городишко в Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался он «Птичий город». Жило в нем 1000 человек, в основном мужчины. Некоторые из них были фермерами, некоторые — игроками или лошадиными барышниками, и многие промышляли контрабандой. Как только мы туда прибыли, зарядил дождь. В «Птичьем городе» было 3 салуна, хотя нас с Энди они особо не интересовали, мы не пьющие. Однако горожане изо дня в день и до полуночи перемещались из одного в другой по треугольному маршруту. Похоже, каждый отлично знал, что делать с деньгами у себя в кармане. К середине 3-го дня дождь немного стих, позволив нам с Энди прогуляться до окраины города и полюбоваться залитым грязью пейзажем. «Птичий город» был построен между Рио-Гранде и глубокой и широкой лощиной, прежним руслом реки. Мы увидели, что берег между рекой и старым руслом весь изрыт трещинами и подмыт водой, поднявшейся из-за ливня. Энди долго в него вглядывался. Ум этого человека никогда не пребывал в праздности. А затем он поделился со мной осенившей его идеей. Мы тут же прямо на месте основали трест и, вернувшись в город, развернули бурную деятельность. Сначала мы направились в главный салун «Птичьего города» под названием «Голубая змея» и приобрели его. Он обошелся в $1,200. Затем ненадолго заглянули в заведение мексиканца Джо, поговорили о погоде и выкупили это заведение за 500. Оставшийся салон достался легко и всего за $400. Проснувшись на следующее утро, «Птичий город» обнаружил, что находится на острове. Река прорвалась к старому руслу, окружив городок ревущими потоками. Дождь не утихал, а свинцовые облака на северо-западе предвещали, что он будет продолжаться ближайшие 2 недели. Но худшее было еще впереди. «Птичий город» выпорхнул из гнезда и отправился за утренней выпивкой. Увы, заведение мексиканца Джо закрыто, другая спасательная станция тоже. Естественно, из всех глоток одновременно вырывается вопль изумления и жажды, после чего толпа мчится в голубую змею. И что же они там видят? За одним концом стойки сидит ваш покорный слуга, сам Джефферсон Питерс, спрут с пистолетом на каждом боку, готовый дать сдачу монетами или пулей. У стойки 3 бармена, а на стене плакат «Любая выпивка — доллар». Энди в приличном голубом костюме и с первоклассной сигарой в зубах сидит на сейфе, готовый предотвращать конфликты. Начальник городской полиции с двумя полисменами тоже здесь, блюсти порядок за обещанную трестом бесплатную выпивку. Ну что же, сэр, птичьему городу потребовалось всего 10 минут, чтобы осознать, что он попался в ловушку. Мы ожидали волнений, но их не было. Горожане поняли, что они у нас в руках. Ближайшая железнодорожная станция находится в 30 милях, а уровень воды в реке упадет не меньше, чем через 2 недели. И так они начали швырять доллары на стойку, пока она не зазвенела, как ксилофон. В птичьем городе проживало 1500 взрослых особей, достигших беспечного возраста, и большинству из них требовалось от 3 до 20 стаканчиков в день, чтобы жизнь казалась терпимой. До того, как спадет вода, единственным местом, где они могли их получить, была голубая змея. Затея отличалась простотой и изяществом, как любое истинно великое мошенничество. Где-то к 10 часам падение серебряных долларов на нашу стойку несколько замедлилось, но, выглянув в окно, я увидел 1 или 2 наших клиентов, стоящих в очереди в местный банк, и понял, что они решили разжиться там средствами, которые высосет из них наш славный трест спрут. В полдень все отправились домой обедать. Мы велели барменам воспользоваться перерывом и последовать примеру клиентов. Затем мы с Энди подсчитали выручку. Мы заработали 1300 долларов. Выходило так, что если птичий город останется островом еще на 2 недели, наш трест сможет пожертвовать деньги Чикагскому университету на строительство нового общежития для профессоров и подарить всем достойным беднякам Техаса по ферме. Особенную гордость за успех испытывал Энди, поскольку идея принадлежала ему. Он слез с сейфа и закурил самую большую в заведении сигару. «Джефф», — сказал он, — «вряд ли в мире найдутся столь же одаренные идеями мошенники, как в корпорации Питер Стакера Сатана. Мы ведь ударили мелкого потребителя в самое больное место, разве нет?» «Ну», — ответил я, — «похоже, наша маленькая хитрость сработала на славу, и мне это, конечно же, нравится». Энди налил себе 0,5 стакана нашего лучшего виски и залпом его осушил. Я впервые видел, как он пьет. Следующий стаканчик он выпил за наш успех. За ним последовали тосты за все отрасли промышленности, начиная с северо-тихоокеанской железной дороги и кончая мелкими предприятиями типа маргариновых заводов. «Это, конечно, замечательно, Энди», — сказал я, — «что ты пьешь за здоровье наших братьев-монополистов, но не переусердствуй с тостами. Ты ведь знаешь, что самые знаменитые и ненавидимые мультимиллионеры живут на жидком чае и галетах для собак». Энди ненадолго скрылся в подсобке и вышел оттуда в своем лучшем костюме. Во взгляде его читалось этакое смертоносное возбуждение, что мне совсем не понравилось. Я следил за тем, какие еще перемены произведет в нем виски. Существуют 2 события, последствия которых никто не в силах предугадать. Это когда мужчина выпивает в первый раз, а женщина в последний. Меньше чем через час скромное начинание Энди превратилось в большую проблему. Внешне он был довольно пристоен, а вот внутри полон сюрпризов и неожиданностей. «Джефф», — сказал он, — «тебе известно, что я кратер, живой кратер вулкана». «Это всего лишь гипотеза», — ответил я. «Я кратер вулкана», — повторил он. «Я весь объят пламенем и переполнен сочетаниями слов и фраз, которые рвутся из меня наружу. Я чувствую, как во мне рождаются миллионы синонимов и частей речи. Мне просто необходимо произнести какую-нибудь речь. Выпивка, — признался Энди, — всегда пробуждает во мне желание стать оратором». «Хуже не придумаешь», — сказал я. «Сколько я себя помню, — сказал он, — алкоголь всегда побуждал меня к красноречию и риторике». «Если тебе так уж необходимо избавиться от излишка слов, — сказал я, — почему бы не пойти на берег реки и не выступить с речью там?» «Нет», — ответил Энди, — «мне нужна публика. Я должен собрать публику, Джефф, и унять этот ораторский зуд, а то он проникнет ко мне внутрь, и я буду чувствовать себя ходячей библиотекой». «И на какую же тему ты желаешь выступить?» — спросил я. «Не могу сказать определенно», — ответил Энди. «Я равным образом красноречив в любой области. Могу поднять тему русской эмиграции, поэзии Джона У. Китса, тарифов или канализации и заставить мою публику рыдать, плакать, всхлипывать и лить ручьями слезы попеременно». «Ладно, Энди», — согласился я, — «если ты твердо намерен избавиться от распирающих тебя слов, Почему бы тебе не пойти в город и не излить их на какого-нибудь терпеливого жителя? Мы с ребятами присмотрим за делами. Скоро все покончат с обедом, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи мы должны выудить из них еще 1500. Итак, Энди вышел из голубой змеи, и я увидел, как он остановил на улице каких-то людей и заговорил с ними. Слово за слово, и вот его уже слушает группка из полдюжины человек, а вскоре он уже размахивает руками на углу, разглагольствуя перед внушительной толпой. Когда Энди, не закрывая рта, двинулся с места, публика последовала за ним. Он повел ее по центральной улице птичьего города, собирая по пути новых слушателей. Часы пробили час, затем два, три, но ни одна птичка так и не явилась за выпивкой. Улицы были пусты, там расхаживали лишь утки да женщины, вышедшие за покупками. Ливень прекратился, моросил лишь мелкий дождь. Наконец появился какой-то одинокий горожанин. Он остановился перед голубой змеей, чтобы соскрести грязь с ботинок. «Эй, приятель!» — обратился я к нему. «Что случилось? Утром здесь было не продохнуть, а сейчас я как на необитаемом острове». «Так весь город собрался на шерстяном складе. Слушает речь вашего компаньона», — ответил заляпанный грязью прохожий. «Тот за словом в карман не лезет насчет всяких тем и выводов». «Ха, ну что ж, надеюсь, он скоро сделает перерыв», — сказал я. «Он нам просто необходим, так как сильно страдает торговля». Но в тот день мы уже не увидели ни одного посетителя. В 6 часов два мексиканца привезли Энди, растянувшегося на спине осла. Когда мы укладывали его в постель, он все еще что-то бормотал и жестикулировал руками и ногами. Закрыв кассу, я вышел в город, чтобы узнать, что случилось. Там я встретил человека, который и рассказал мне обо всем. Энди произнес блестящую 2-часовую речь, какой никогда еще не слышали не только в Техасе, но и во всем мире. «А о чем она была?» – спросил я. «О трезвости», — ответил тот. «И когда ваш друг кончил говорить, все мужчины птичьего города дали за рог целый год не брать в рот спиртного».